Здравствуйте, вздрогнули. Значит, у нас сегодня тема Ханука и устная Тора. И чтобы немножко ее осветить, начнем, так сказать, сначала. Я не знаю, может быть, этот урок по Хануке я точно его давал, может быть, он есть в записи, так что извините. Я думал сделать два урока, но у нас получился один, поэтому я начну с основных вещей. Мидраш Раба начинает комментировать Хумаш. И после первого пасука «Берешит бара Элоким эт ашамаим ва эт аарец» вначале сотворил Всевышний небо и землю. Мидраш Раба приводит комментарий на второй пасук. Пасук, который звучит, что «Аарец эт тоу вогу» – «Земля была пуста, удивительно пуста, в хошах аль пней двом, тьма над бездной, и сказал Всевышний, будет свет, и стал свет». Говорит Риш Лакиш, если я не ошибаюсь, то Риш Лакиш говорит, что в этом пасуке написаны Арба Галуйот, четыре галута, которые были у Ам Исраэля. Галут Египта здесь не засчитывается в четырех галуйот. Четыре галута – это Бавель, Персия, Греция и Рим. И вот эти Арба Галуйот, четыре галута, которые были у Ам Исраэля, написаны в этом втором пасуке Торы. Еще раз считаем пасук и смотрим, как его объясняет Мидраш Раба. Первый галут – это галут Бавель, который написан. Земля была Тогу, Тогу – это Бавель. Вогу – это Персия, удивительно пуста, удивительно такая вот совершенно опустошительно пуста. Это Тогу, Вогу, Персия и Мидия, Бавель и Персия. Выхоши Хальпней Двом, тьма над бездной, это Галут Еван, это Галут Греции. Выхоших – это Хоших. Альпней Двом – это Галут Рима. Хоших Альпней Двом, на слово Хоших – тьма. Говорит Риш Лакиш, что это галут Греции, который Ихшиха Эльне Исраэль затемнила глаза Израиля своим экзерот, которая приказала первую экзейру «Китву лахем бекерин ашор» – напишите у вас на рогах быка «Эйн лахем хелек белаке Исраэль» – у вас нету удела в Боге Израиля. И здесь первое накуда, которое я хочу, если мы успеем остальные, то ну, мы должны успеть. Первое накуда, которое здесь обсуждается, это что означает «напишите себе». На рогах у быка у вас нет удела в Боге Израиля. Причем здесь рога быка? Я даю два объяснения, что имеется в виду. Но первое такое примитивное, простое. Второе более немножко глубокое. Значит, что означает напишите на рогах быка? Рога быка – это рог, который называется керин, называется шафар. Есть гемора в трактате «Шаббат», который обсуждает иньины и мукцы, вопросы, связанные с мукцы. В середине суги мукцы там есть спор Раби Игуда, Раби Йоси и Раби Мейера. В середине этого спора, который мы не можем сейчас обсуждать, приходит гемора и говорит, что когда в давние времена, когда у нас еще не было возможности посмотреть по электронным часам и узнать, который час, посмотреть на календарь, который висит на стене, и узнать, когда заход солнца, и точно знать начало шаббата. Были люди, которые умели это делать, в основном Талмидей Хамим, которые ориентировались по солнцу, по солнечным часам, и могли ориентироваться с точностью более или менее точной. Наверное, все-таки не совсем точность, которая есть сегодня, потому что, особенно, когда есть облака, и солнце не видно, очень трудно уловить момент шкии. Но, тем не менее, были какие-то расчеты, и люди могли это делать. Для того, чтобы весь Ам Исраэль мог соблюдать нормальный шаббат, то было такое постановление, что во всех местах было трубление в шафар, несколько, 6 трублений в шафар, которые трубили в Йом-Шиши в пятницу, для того, чтобы постепенно, приходя к шаббату, люди узнавали точное время. Первый раз трубили в полдень, для того, чтобы люди закончили, это было распоряжение заканчивать работу и приходить в Бейт-Мигдаш, приходить все домой, для того, чтобы приготовиться к шаббату, принять ванну, я не знаю, и так далее, вымыть полы и начать трапезу, шаббатную молитву, шаббат начать вовремя. Потом еще трубление и так далее. Последнее трубление, которое делалось за, буквально за секунды, за минуту до шки, до захода солнца. Человек заходил на крышу Бейт-Кнессета, на крышу синагоги и трубил в шафар. Это трубление означало, последнее, 6-е трубление, что с этой секунды запрещено делать работу. Гемора задает вопрос, а как мог человек, протрубив шафар, унести шафар с крыши? Ведь вот он сейчас как бы сообщил о том, что начинается шаббат. Шаббат начался, шафар мукца, запрещен в переноске, как можно было его перенести и спрятать внутри синагоги? Отвечает Гемора несколько ответов, но, в общем, ограничимся одним из ответов, нам это все нужно только, чтобы проиллюстрировать какие-то примеры, что шафар было место на крыше синагоги, куда прятался шафар. Около этого места он трубил и сразу клал шафар на место. Тогда все в порядке. Дальше приходит Тосфос, один из комментариев на Талмуд, и начинает выяснять, собственно, почему шафар мукса. У нас есть такое правило, что есть понятие мукса, которое называется мукса шамалахтула ису. Мукса, которая используется для исура. А есть мукса, поскольку она используется, первый вид мукса, она используется для исура. Это не самая строгая мукса, отнюдь не самая строгая, практически не мукса. Но, тем не менее, ее нельзя использовать, а только для малохит гетер, только для разрешенной работы или чтобы перенести, освободить место. Противные переноски такой муксы запрещены. И Тосфос говорит, что шафар – это мукса шамалахтула ле исур. Есть такое понятие мукса гмура, стопроцентная мукса, когда нету никакой другой работы, кроме малахет исур, кроме запрещенной работы. Например, молоток – это мукса мехамат шамалахтула исур. Обычно молотком люди забивают гвозди в стенки или в соседи, но есть какое-то использование молотка, которое разрешенное использование. Кигон, например, что за вид использования молотка, разрешенное в шаббат, это колоть орехи для того, чтобы их кушать в шаббат. Поэтому молоток называется мукса шамалахтула исур. Большая часть ее использования запрещенная, но есть разрешенное использование. Другие предметы, у которых равнозначно использование, практически 50% туда, 50% сюда, часть использования, нету такого большего части использования, иногда используется для исура, иногда для гетера. Иногда для запретов, иногда нет. Такие вещи разрешено, а это вообще не мукса, его можно изначально носить как хочешь, куда хочешь и так далее. Ну, как хочешь, наверное, примерно, очень приблизительно говорю. Не учите из этого урока, пожалуйста, галахот мукса, потому что не вхожу во многие детали. И Тосфос задает вопрос, а почему шафар не будет мукса шамалахтула гетер велейса? Почему шафар не является предметом, который используется и для гетера, и для иса? Задает вопрос Тосфос, а какое использование шафара для разрешенных целей? Причем должно быть использование популярное, не забивать гвозди шафаром, не колоть орехи. Какое-то такое вот использование, которое постоянно делается шафаром. И поскольку я так же, как и вы, живем в другое время, мы себе не можем представить такое использование шафара, которое придумывает Тосфос. Но Тосфос говорили о времена Гемора и о своем времени, и явно в это время такое использование рога животных было таким принятым использованием. А именно, все представляют, как выглядит шафар. У него есть как бы вот широкая часть и узкая часть. Узкая часть – это что-то типа горлышко. Одну секунду. Для простоты сделал лабораторную работу. Сколько шафар оказался, я вспомнил, что он недалеко. Вот сюда, вот в широкую часть шафара, заливается молоко, узкая часть шафара дается ребенку в рот, и он вот так вот высасывает, сосет молоко и кушает. Таким образом, шафар используется для разрешенной работы, и это использование не меньше, чем использование для разрешенной работы. Поэтому говорит Тосфос, что шафар, вот, так, вот как таковой, вот тот шафар, который я показал, это не мукса вообще. Его можно шафар носить куда угодно. Отвечает Тосфос, что это шафар, который домашний личный шафар. Но шафар синагоги его никто не использует для того, чтобы кормить ребенка. Его используют только для трубления, поэтому он мукса. Теперь оставим муксы в покое. Я возвращаюсь к Зейре, которые сделали распоряжение, которое сделали Иваним греки. Напишите на рогах у быка, у вас нет удела в Боге Израиля. Ребенок должен сосать с молоком мамы, когда он через этот рог изобилия пьет молоко, которое ему там приготовили, какую-то молочную смесь, я не знаю, кашу ест, я не знаю, что именно кормили, чем кормили через шафар. Но когда ребенок начинает кушать то, чем ему дает прикармливание через этот шафар, то он с молоком мамы на шафаре написано, на рогах быка написано, у вас нет удела в Боге Израиля. Это первое объяснение гзейры, такое примитивное, простое. Тем не менее, я его привожу. Мне оно не очень нравится. Из шафара можно пить вино. Возможно, но маловероятно, что детей с раннего возраста, с пеленок, поили из шафара именно вином. Я никогда не пил из шафара вино, но сама идея интересная. Я видел только обратную ситуацию. В основном в фильме «Кавказская пленница», когда из рога пили, но вот с этой стороны, с широкой. А что вот таким вот образом пить вино, я не видел, но идея мне понравилась. Вот. Но это такой менее глубокий смысл, хотя, безусловно, в нем что-то есть, какая-то такая вот логика. А теперь немножко более глубокий смысл того, что значит «напишите на рогах у быка, у вас нету дела Бога Израиля». Существует конфликт между греческим галутом, греческой культурой и Амисраэлем, конфликт, который пронизывает все детали человеческой жизни. Основная часть конфликта состоит в том, что Амисраэль утверждает идею, нужно понять, что весь греческий галут перешел плавно в римский галут. У меня нет, к сожалению, времени на эту тему говорить, хотя я хотел именно об этом говорить. Но вначале нужно основные накудот греческого галута, а потом обсуждение о том, как греческий галут плавно перешел в настоящее время и в состоянии галута Рима, и все, что было в греческом галуте, все относится к нам сегодня точно так же, как раньше. Остальные галуты не факт, скорее всего, нет. Но греческий галут, он просто римский галут, продолжение греческого. В нем есть свои добавки, но икор, главная часть, не меняется. Так вот, идея, которая противоречит между греко-римской и борьбой греко-римской с нами, я извиняюсь за каламбур, вот эта идея противоречия, которая есть между греками, римлянами и Амисраэлем, суть этой идеи состоит в том, что Амисраэль утверждает, что Акодыш Брагу выбрал нас для определенной авойды, для определенного служения. И это служение обладает многими свойствами, и оно влияет на весь мир. И произошло это окончательное решение еврейского вопроса, в хорошем смысле этого слова, произошло в тот момент, когда Амисраэль получает Тору на горе Синай. И в этот момент происходит союз между Всевышними народами Израиля, и с этой секунды Всевышний подвешивает кучу своих действий, своего влияния на мир, на исполнение заповедей народа Израиля и на то, как народ Израиль живет в этом мире. От этого начинает зависеть очень многие вещи. Часть из них мы сейчас будем разбирать. И вот здесь приходят греки и делают гзейру. Напишите на рогах быка, у вас нету дела в Боге Израиля. Бык — это Эгель-Заав, золотой телец, который был сделан нам Израилем через 40 дней, грубо, после того, как была дана Тора. И говорят греки, что даже по тому, как вы объясняете всю историю и все, что происходит, даже по вашему объяснению, вы были избраны народом 39 дней и несколько часов. Но после того, как вы сделали золотого тельца, Акодыш Барагу расторгает с вами завет, союза больше нету, и отношение Израиля Всевышнего к Израилю точно такой же, как другим народам, и больше нет никакой избранности, и главное, нет никакой связи между вами и Всевышним, и поэтому напишите, будьте добры, на рогах у быка, помните, что такое золотой телец, что у вас нет больше удела в Боге Израиля. Идея Эгель-Загава, идея золотого тельца, состояла в том, что Амисраэль, идея очень близка к понятию Авойды Зори, и по некоторым мнениям Геморе Сангедрин, это и было поклонение идолу. Мнение Раби Шимона, что это не является Авойды Зори, но понятно, что тяжелейшая авейра, которая была, авейра Амисраэля, из-за которого вся жизнь, вся история мира изменилась, и эта авейра сопоставима с тем, что сделал Адам Аришон и Хава, когда они ели от дерева познания добра и зла. И если в этот момент, во время дарования Торы, Амисраэль поднялся до уровня Адама, до греха, то сразу сделав золотого тельца, он опустился практически полным опусканием до того же, почти до того же уровня, до которого был до дарования Торы. Но произошли некоторые изменения, и после этого Тшува, Йом-Кипр немножко исправил ситуацию, хотя полное исправление ситуации будет в дни прихода Машеха и в Амирабе Имену в скорости в наши дни, и нам надо к этому готовиться, этого ждать, надеяться и так далее. Но на сегодняшний день все так, как мы примерно себе видим, то есть состояние действительно очень близкое к пониманию греков о том, что у вас отсутствует завет со Всевышним, и это состояние, которое греки хотели внести в этот мир, и это была основная их цель во время событий эллинизации народа Израиля, событий Хануки и так далее. Это есть то, на что восстали хашмонаим. Теперь попытаемся это расшифровать немножко. Что означает грех золотого тельца? Что означает понятие авойда зойра? Совсем вкратце, не входя в детали. Авойда зойра появилась, как пишет Рамбам, через несколько поколений после творения Адама, в поколение Ноша, в тот момент, когда человек увидел, что воздействие Всевышнего на этот мир посылает через каких-то ангелов, посредников, через какие-то силы, посредник другому посреднику и так далее, идет целая цепочка передавания, как те, кто учил Дерих Хашем, со мной или без меня, знают, о чем идет речь сейчас. Так вот, идет вот такая система передачи от человека, от Всевышнего к нижним мирам, система передачи, которая двигается сверху вниз по цепочке различных кахот, духовных сил, по цепочке Малахим, и доходит через звезды и созвездия до влияния на Аламазе, на наш мир и на нас с вами. Внутри этой цепочки можно технически выбрать какого-то посредника, выше или ниже, начиная от самых низких звезды и кончая самых высоких или почти самых высоких, каких-то Малахим или еще более высоких, кахот, невдалим отделенных сил, и можно обратиться к ним и, воздействуя на них, попытаться получить то или иной результат. Этот результат возможен, и люди, которые владеют знаниями и умениями это, они достигают этого воздействия. Это воздействие называется авойда зойра, поклонение идолам, и это стопроцентный запрет Торы, про который, в общем, написано, что человек должен быть убитым, но не приступить этот запрет. Когда Амисраэль получал Тору, то изменилась ситуация мира, кроме всех изменений, о которых мы знаем и говорили, есть еще одно изменение. Первые 26 веков от творения мира до 26 поколений, извините, от творения мира до дарования Торы, это 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха от Авраама, и 10 поколений, и поколения от Авраама, Ицхак, Иаков, Леви, Амрам, Моше, того 26 поколений, которые существуют от творения мира до дарования Торы. Эти 26 поколений не было понятия мицвот. Я сейчас не буду входить, чем отличается мицвот сыновей Ноха от тех мицвот, о которых мы говорим. Не было мицвот Торы, не было мицвот миюхадим для Амисраэля, предназначенных для Амисраэля, которые приводят мир к понятию тикуна, к понятию исправления, к понятию доделывания, для которого мир создан и созданы люди в этом мире. Поэтому смысла существования этого мира фактически не было. Весь смысл существования был лешематит, только ради будущего. Появились какие-то столбы, как Ханах, Авраам, Эвер, Шем. Были какие-то люди, Ицхак, Яков, Амрам, Давид, Амрам, Леви, Амрам, Моше Рабейну. Были какие-то люди, цадиким, стопроцентным цадиким, которые существовали в это время, но при этом такой вот Магалаха пути доделывания и исправления мира не существовало. Поэтому говорит Мидраш, что в этот момент мир существовал через атрибут высшего добра, без атрибута суда. В тот момент почти без атрибута суда. Атрибут суда вмешивался в Содом, Амору, Вавилонскую башню, потоп, еще какие-то случаи. Но реально мир был, существовал через атрибут хесед ради будущего. Рахами, может быть, ради будущего. В тот момент, когда была дана Тора, раскрылся атрибут суда Всевышнего и раскрылось понятие награды и наказания, которое является икром, главным существованием этого мира для достижения конечной цели Всевышнего, а именно достижения верхней награды, то есть Алам Аба, постижения Торы на том уровне, на котором Всевышний хочет, чтобы она была постигнута, и прилепления к Творцу всего мира и тех людей, которые достигли шлемута, целостности, то, как мы учили с вами и продолжаем учить в книге Дерих Хашем Рамхаля. С этой секунды воздействие Всевышнего на мир определяется атрибутом, который называется атрибут суда, а не атрибутом, который называется атрибут милосердия или атрибут хеса. Не знаю точно, какой тут больше участок. Так вот, в момент дарования Торы Ам Исраэль воспринимать начали Всевышнего через атрибут суда. В книге Хескеля описано 4 лица у животных, на которых покоится колесница Всевышнего, колесница трона Творца. Там описывается фактически мир, который называется мир Бри, или мир, который называется мир Ецира. Там очень много в строении похоже. Есть колесница Ишиаху, колесница Хескеля, они немножко иначе раскрываются. очень небольшие отличия, их самому очень трудно даже заметить, читая. Но, тем не менее, они существуют. Так вот, у Йехезкеля написано, что было четыре лица у каждого животного. И эти четыре лица, одно из них человек, одно из них лев, одно из них бык, одно из них орел. Человек – это атрибут Малхус, раскрытие атрибута суда Всевышнего, Малхута, царства Всевышнего, которое мы сейчас оставляем в покое. Первый из лиц, которые есть, атрибут льва, тоже я не буду сейчас входить, почему он находился с правой стороны, это атрибут Хеседа. Атрибут орла – это атрибут Рахами, милосердия, соответствует Якову. И с левой стороны, в зависимости от того, с какой стороны рассматривать эти четырехликие существа, животных, Хайода, Кодыш, но с левой стороны находилось парцуф, лицо, которое называется лицо быка. Бык – это раскрытие атрибута суда, который есть в нашем мире. Наибольший атрибут суда, который проявился в мире, был Йосеф. И в благословении Якова, Яков называет Йосефа быком. Я не буду входить во все эти детали. Йосеф 17 лет получал пропитание от папы, чтобы был выполнен атрибут суда цельно. Он 17 лет кормил весь Амисраэль до смерти своего папы, когда они находились в Египте. То есть даже то, что он в юном возрасте получил, он должен был это отдать. Так вот, бык – это тот атрибут суда, который увидел Амисраэль во время дарования Торы, когда сказано, что последняя служанка в Израиле увидела больше, чем пророк Йехезкель. И атрибут быка, атрибут суда – это то, что захотел Амисраэль, делая золотого тельца, когда увидел, что Моше не возвращается с горы Синай. Он воспринимал Всевышнего через атрибут суда, и он хотел атрибут суда спустить в этот мир, чтобы через него было легче обращаться к Творцу. Поскольку речь идет об атрибуте воздействия Творца, то говорит Раби Шимон бар Йохай, что это не было авойдой зойры, это не было поклонение идолам, это было кавана 100% Лашем Шамаем, но делать это было понятно нельзя, несмотря на самые лучшие каваноты намерения Амисраэля. Поэтому это была ошибка, которая опустила весь Амисраэль до уровня Адама, после греха, с уровня, когда они поднялись, на самом деле они были подняты на уровень выше, чем Адам до греха. То есть они исправили полностью хэт Адам решен и поднялись немножко выше, потому что сам Адам и те 26 поколений, которые прошли от Адама до дарования Торы, они уже определенные тикуним внесли в этот мир. Поэтому надо было исправить тот килкуль, то, что было испорчено, и тогда автоматически они находились на супервысоком уровне, уровне, который нам даже трудно постичь. Но они упали с этого уровня вниз, поскольку был сделан Эгель-Азаав, и поскольку, несмотря на самые лучшие намерения устроить, соединиться со Всевышним через атрибут суда, тем не менее, они этот атрибут суда попытались изобразить каким-то образом в виде скульптуры, картинки и так далее, и нарушили заповедь, не делайте никакого изображения, потому что вы не видели никакого изображения, когда я с вами разговаривал. Это была ошибка, за которую они должны были, по логике вещей, если бы не молитва Моше и не Икшува, которая была принята через 80 дней после этого в Йом-Кипур, то они должны были поплатиться за это тем, что весь мир, в общем, должен был, по идее, исчезнуть, и все закончилось бы, поскольку Литакен такой весь без Шува никак невозможно. И теперь наказание Шува полностью не сработало. Сделать полную Шуву мы когда-то говорили, говоря про Адам Ришона, практически невозможно. Поэтому Чува была очень частичная, и она частично помогла. Но, тем не менее, наказание, которое осталось, оно разбито на все поколения, и каждое поколение немножечко искупляет хет золотого тельца. Греки не могли понять иньяна Чувы, иньяна раскаяния и соединения с Творцом, поэтому выдали гзейру. После золотого тельца у вас нет удела в Боге Израиля. В связи с этим они издали всего несколько запретов для соблюдения Торы. Большая часть Торы была разрешена, и было введено четыре запрета основных, которые существовали. Эти запреты – благословление нового месяца – раз, соблюдение шаббата – два, делание бритмилы – три, и соблюдение законов чистоты еврейской семьи – нида – четыре. Не задали вопрос, хороший вопрос. Изображение львов или орлов на тканях что означает? Да, это взято, безусловно, из этих изображений вот, четырех животных, но если тот, кто это изображал, и тот, кто на них смотрит, имеет в виду, что здесь изображены эти четыре животные, то здесь начинается очень большой вопрос. Поскольку вопрос галахический, но я не знаю, насколько я могу в него глубоко входить, вопрос галахический, что именно нельзя изображать, когда изображаешь этих четырех животных. Нельзя изображать животное с четырьмя лицами, лицо человека, льва, орла и быка, или нельзя изображать каждое из этих изображений. Логолоха нельзя изображать только четыре изображения объединенных. По очереди можно. Но кроме этого, когда изображают львов, орлов и так далее, то нормальная кавана человека, который рисовал, это Мишна в трактате Пиркей Авот, что должен быть сильный как лев, легкий как орел и так далее, легкий как олень, и быстрый как орел и так далее. То есть это не является изображением даже отдельно каких-то лиц из этих четырех животных. Если же человек действительно планирует это, то это, он входит в махлоки с поским, в спор между нашими мудрецами, можно ли это изображать или нет. Поскольку мы видим, что обычно изображается, то кинере имеется в виду другое изображение, изображение просто льва, но в принципе я в синагогах таких изображений орлов, львов и так далее не видел. И в нормальной синагоге такого не должно существовать, поскольку ты все-таки как-то касаешься вопроса запретов. Я возвращаюсь дальше. Мы остановились на том, что греки издали несколько запретов, и надо проанализировать, почему именно эти части Торы мешали грекам. Проанализировав это, мне легче начать с другого конца, но проанализировав это, мы поймем весь конфликт греков и евреев. Начнем с того, что мы знаем более или менее о греческой культуре. К сожалению, иногда мы знаем об этом больше, чем о еврейской культуре, что не самое лучшее. Поскольку еще начиная со школы и думаю, что, не помню, младший, средний класс, я не помню, где именно мы учили историю Древней Греции, мы читали всякие книги, переводы, адаптированные, естественно, Гомера, мифы Древней Греции и тому подобные вещи. И там было довольно много и подробно изложена вся суть культуры Греции. Кроме этого, мы знаем, что Греция, ее как бы высочайший уровень его изобразительного искусства, скульптуры, которые появились в это время, Венера Велосская, Аполлон, простите меня, Бельведерский и так далее, и так далее. Мы знаем, что греки родили всю философию, и наука, которая у нас есть сегодня, она, ее корни идут из греческой культуры, из греческой философии. Это Аристотель, это Платон. И дальше уже в основном эти две школы философии рождают всю остальную философию. В нее входить не буду, потому что я не самый большой специалист в области философии. И, честно говоря, немножко даже не хочу им быть или сильно не хочу им быть. И это все науки, и это спорт, Олимпийские игры, которые до сегодняшнего дня существуют и идут как бы проекции с тех Олимпийских игр, которые были, с ее философией и так далее. Вот эти вот три вещи, которые фактически являются одной вещью, если их объединить вместе и как бы назвать одним словом, то это получается слово «греческая культура». Это то, что восстало против Амисраэля и захватило в Галут Амисраэля, этот Галут, который продолжается до наших дней, только перешедший под власть другой этнической группы, которая объединилась с греками и называется Римским Галутом. Итак, давайте разбирать, в чем махлокис основной между греками и евреями. Греческая философия базируется на определенных постулатах, которые четко изложены Аристотелем, чтобы не было гневат дат, чтобы не подумали обо мне, хорошо или плохо, я не знаю. Я Аристотеля не читал, греческого не знаю. То, что я знаю о философии Аристотеля, я знаю из различных книг, и очень много из книги Рамбама «Море в Невухим», где Рамбам вступает в дискуссию с Аристотелем. Он не просто ценил Аристотеля, он его ставил на уровне, почти достигшем пророчества, уровне его умения мыслить, мудрости и так далее, и считал, что он раскрыл снизу такие высоты, которые очень трудно другому человеку, почти невозможно раскрыть. Но, тем не менее, он вступает с ним в некоторые пилпулим, в некоторые махлокисы для того, чтобы объяснить тауйот, ошибки, которые рождаются из философии Аристотеля. Главный постулат, который есть, который родился, я не знаю, был ли он из самого Аристотеля, но родился из этой философии, вся философия Греции, главный постулат, который есть, это то, что все, что существует, и человек может понять и измерить, и выучить, и исследовать, и постигнуть – это то, что существует. То, что человек не может воспринять, это фантазии, и это вещи, которые раз человеческий разум его не может понять, исследовать и так далее, то это вещь, которая является фантазией, демьоном, и это вещь, которую невозможно принять. Мы не должны опираться на какие-то фантазии, на какие-то гипотезы, пришедшие неизвестно откуда. Мы должны объяснить, понять, исследовать, определить путем лабораторной работы и так далее. Это один из основных постулатов, которые есть в греческой философии. И на этом держится, в общем, вся наука. Мы берем, исследуем какие-то вещи, делаем научные эксперименты. И все, что не доказано научным экспериментом, называется гипотезой. То, что доказано, и есть какой-то вывод из нее, это уже теория, это уже что-то, что имеет какое-то значение. Это первое и основное, что мне сегодня нужно для того, чтобы вести урок. И греки из этого делают очень высокие выводы и начинают спорить с Торой. Спор очень понятный. Вы утверждаете какие-то мицвот, смысл каких-то заповедей, которые реально невозможно проверить. Вы утверждаете, что вы надели тфилин, тем самым вы каким-то образом соединились со Всевышним. Это соединение нельзя измерить, потому что нет прибора, измеряющего это. Это измерение нельзя постигнуть разумом, потому что вы утверждаете, что это некий хок, некий закон, который связан с тем, что рациональное мышление понять не может. И, соответственно, вы приходите к каким-то вещам, которые базируются исключительно на понятии «вот я так считаю, и все. Я в это верю, и все». Докажите или перестаньте. Это фактически то, с чем пришли греки в Иерушалаим, в Бейт-Амикдаш. И здесь начались определенные гзерот. Гзерот против тфилин они не делали. Хотите надевать тфилин, надевайте. Эти гзерот возникли потом, и во время римского завоевания Эрицесрой. Там был запрет на надевание тфилин. Но во время греческих галута основные запреты – это были запреты, которые мы сейчас начнем выяснять. Начнем выяснять это с понятия шаббат. Первое, на самом деле, все четыре гзейры, они пишутся ходыш, месяц, шаббат, мила, нида. Если вы обратили уже внимание, это довольно известное объяснение, но все эти четыре гзейры, они зашифрованы в имени тех, кто восстал против греков и привел в результате этого восстания к победе. Это хашманаим. А если записать хашманаим, то их четыре буквы, пять букв их имени означают: первая буква хэ – ходыш, вторая буква шин – шаббат, третья буква мэм – мила, четвертая буква нун – нида. В их имени, так закрутил эту историю Всевышний, в их имени зашифрованы четыре гзейры, которые Газра установил Иван, греки против евреев. Начнем их разбирать не сначала, потому что так мне будет проще, а со второго гзейры, который существует, гзейры шаббата. Шаббас. Что за гзейра, что за запрет на шаббат? Чем мешало грекам, что евреи в шаббат сидят дома, идут в синагогу, не работают, кушают и отдыхают, йом минуха. Это связано с тем, что существует первичный конфликт между Амисраэлем и Иваном о цели существования этого мира. Греки готовы были признать, Аристотель это пишет в качестве сафека, его ученики практически признают, что мир имеет начало. Аристотель сомневается, мир был создан, был всегда или он был создан. Его вполне устраивает в результате идея того, что мир был создан. Это недоказуемо, он считает, но как гипотеза это прокатывает, что мир был создан, и это создание мира имело место быть. Но в дальнейшем мы видим, что Всевышний, может быть, из-за того, что вы сделали золотого тельца, может, по какой-то другой причине, оставил этот мир. Существуют законы, которые мы можем описать, типа закона сообщающихся сосудов или какого-то закона правил буравщика, я не знаю еще чего, которые определяют то, как действует сила в этом мире. И мы можем описать этот мир, и других сил, помимо сил, которые мы можем исследовать и описать, может быть, мы не все знаем, но их нету. И воздействие Всевышнего на мир не существует. И мир завершен, цельный, он законченный, и он имеет, не имеет смысла разговаривать о его улучшении, и его улучшение имеет, но его перевода в другое состояние. Появился вопрос. вопрос, те, кто направляет народу в науку, евреи, им это авейра или нет? Нет, нет никакой авейры заниматься наукой. Нет никакой проблемы для человека, который, если он может это делать. Если он занимается наукой, это может быть позитивно. Есть вопрос мировоззрения. Если человек из науки превращает науку в Аристотеля, то есть говорит, что все, что я не могу познать, это неверно, и, соответственно, исключает понятие Торы и Мицвот, то это становится авейра. Но человек, который понимает, что наука – это некое развитие этого мира, которое необходимо для мира. Может быть, нету большой мицвы евреям есть наука, это я не говорил на эту тему. Но в любом случае, когда человек понимает, что наука не пришла для того, чтобы быть стерой противоречия с Торой, а скорее наоборот, то в этом нет никакой авейры. Если же человек, уча какие-то вещи, и когда он не может чего-то понять, тут же уходит в то, что ах так, значит, этого нету, ах так, значит, и так далее, то это становится авейрой. Вопрос мировоззрения и в той цели, для чего человек это делает. Если человек занимается наукой для того, чтобы, не знаю что, изобрести какой-то закон, который поможет вылечить человека от ракового заболевания, то ничего общего с авейрой здесь нет, а наоборот. При этом человек должен понимать, что это кли, инструмент в руке Всевышнего. И все законы природы, они созданы Всевышним. Теперь я возвращаюсь. Значит, мы остановились на том, что возникает идея греков о том, что этот мир совершенный, завершенный, созданный, либо появился сам, либо его создал Всевышний, но мир совершенный и гармоничный, и этот мир не должен быть изменен. Приходит Амисраэль и говорит, есть шаббат. Что такое шаббат? Мир создан в 6 дней, 7-й день творения, Всевышний отдыхал от всего, что создано. У нас есть 6 дней недели, 7-й это шаббат, мы отдыхаем от всего. И это эдут, свидетельство того, что есть цель творения этого мира. Мир должен пройти 6 тысячелетий. 7-е тысячелетие – это тысячелетие шаббата, достижение конечной цели, цели Алам-Аба. И мы каждый шаббат показываем, что вся жизнь человека в этом мире, она направлена для того, чтобы дойти до следующего уровня. Для того, чтобы это проиллюстрировать, мы об этом много говорили на Дере Хашем, но для того, чтобы это проиллюстрировать. Есть гемора в трактате Шаббат, которая говорит: «Май тайма изи азли барейша». Почему козлы в стаде козлов и баранов и овец, козлы идут первыми? Козлы, у них шерсть, говорит гемора, обычно черного, темного света. Это, наверное, отсюда жил был у бабушки серенький козлик. А у баранов, у овец обычно белая шерсть. Почему овцы идут вторыми, а козлы идут первыми? Отвечает гемора: «Как сказано, и был вечер, и было утро». Что значит «был вечер, было утро», какая связь? Всевышний создал этот мир как вечер, как ночь, и Алам-Аба – грядущий мир, как цель, как день. Для того, чтобы прийти к светлому времени Алам-Аба, нужно пройти Хошех, тьму, Алам-Азе. Этот мир подобен коридору, его нужно пройти для того, чтобы войти в Алам-Аба. И вся природа этого мира показывает вначале ночь, потом день. Но мир, который мы видим сегодня, не является самоцелью. Это средство для того, чтобы прийти к той цели, которую поставил перед нами Всевышний. Эта цель – это шаббат. И каждый шаббат показывает, что мы, евреи, двигаемся к той цели, для которой мы созданы, и ведем к этому весь мир. Это вступает в дикое противоречие со всей греческой философией, которая утверждает, что мир завершен, целен, в нем не надо ничего менять, все в этом мире гармонично и хорошо. Для того, чтобы немножко раскрыть это дальше, я двигаюсь дальше. Следующая экзера, я не буду идти по порядку. Следующее распоряжение, которое греки дали против римлян, против евреев, это запрет на делание бритмилы, обрезание. Здесь надо... В обрезании есть такое количество бритмили. Сдадим сторон, которые можно освещать, чтобы понять смысл этой заповеди, что даже трудно как-то более или менее его осветить. Для того, чтобы как-то коснуться этого, был такой человек, Раби Акива. Он был схвачен римлянами и приговорен к смертной казни и убит. В возрасте 120 лет он был убит, его тело разрывали крюками на части, а он в это время читал молитву Шма Исраэль. Гашем Элокейну, Гашем Эхад. И умер со словами Гашем Эхад, Всевышний Един. Так вот, этот Раби Акива накануне свадьбы, Турмус Рупус, прокуратор иудеи Турмус Рупус, он, наверное, его звали не прокуратор, это в Риме они получили, как-то наместник, не знаю, как его назвать, он устроил с Раби Акива диспут. По поводу, пытался ему задать всякие вопросы, Раби Акива вынужден был на эти вопросы отвечать. И один из вопросов, который задал Турмус Рупус, звучал так. Что выше со стороны Творца, действие рук Всевышнего или действие рук человека? Раби Акиве было трудно ответить на этот вопрос, потому что он понял, что Турмус Рупус имеет в виду Брит-Милу. Вопрос Турмус Рупуса заключался в том, Раби Акиве знал ответ на вопрос, но ему было трудно довести это знание до Турмус Рупуса. Вопрос заключался в следующем. Если Всевышний хочет, чтобы человек родился, был обрезанным, почему он не создает, не делает так, ведь он всемогущий, почему он не делает так, чтобы человек с самого начала рождался без этого маленького кусочка крайней плоти? И ответить на этот вопрос Турмус Рупусу было тяжело, потому что для этого нужно понять всю систему мировоззрения Торы. А именно, что человек изначально создается не готовым, не годным, не завершенным. Он создан изначально недоделанным для того, чтобы с самого начала своего существования человека доделывали, и в результате он пришел к доделыванию себя и доделыванию всего мира. Дальше, не входя в детали, почему именно на этом месте должен быть сделан этот надрез, и почему именно, как это связано с этим, есть много-много ответов на эти вопросы. Но один из то, что мне сейчас нужно, это сейчас мы получаем, мы выполняем заповедь Бет-Мило, и мы вносим ребенка в завет со Всевышним, который означает, что человек недоделан, и подлежит доделыванию, и на восьмой день после рождения человека его надо доделать, иначе он остается субрейтером, недоделанным человеком. Это там заповеди Брит-Мила. Приходят греки и начинают кричать гвал. Как можно сказать, что Всевышний не доделал этот мир? Мы видим гармонию этого мира, мы видим идеал этого мира. Шаббат – это седьмой день недели. Цифра 7 – это определенный цикл, который создан Всевышний в этом мире, в самом начале мира, создавая мир за 6 дней плюс шаббат. 6 – это цифра, которая 4 направления север-юг-запад-восток на плоскости, плюс вверх-вниз, которая включает в себя все направления, которые есть в пространстве. Центральная точка, к которому все должно вернуться после того, как все распространится всюду, все должно вернуться в центральную точку, это седьмая точка, точка возвращения. Шаббат, перевод слова шаббат – это возвращение, то, что возвращается. Слово «шева» – «семь» на иврите пишется и читается «шева», но пишется так же, как слово «сева». То есть буква «шин» имеет две гласовки – «син» и «шин» – это одна буква. Если мы прочитаем «шева» как «сева», то слово «сове» – это означает «насыщенный», «сытый». То есть цифра «семь» – это самая насыщенная цифра, которая может существовать внутри этого материального мира. Цифра «шесть» – это максимальное распространение в мире. Распространение на четыре стороны плюс вверх-вниз. Цифра 7 – это возвращение шаббат и сове, то, что насыщается внутри этого мира. Поэтому Алам Аба, цифра 7, шаббат – это то, что полностью насыщенный Алам Азе, полностью насыщенный этот мир. И предел насыщения – это цифра 7, это шаббат. После насыщения человек, который продолжает насытился, но продолжает кушать. Там происходит следующее. Что происходит с человеком, который насытился, но кушает? Он становится не сытый, а жирный, толстый, жирный. Жирный, на иврите, шамен. Шмона – это цифра 8. 8 – это продолжение насыщения, пересыщение. То, что выходит за пределы цифры 7. Фактически, цифра шмона – это то, что выводит нас за пределы того, что существует в этом мире сейчас. Это шмона, это восьмой день Брит-Милы. Те, кто помнят песню «Ихат Миедея», один, кто знает, они помнят, что в конце Песах, в конце Седра мы поем. Семь, кто знает, семь дней недели. Восемь, кто знает, восемь дней Брит-Мила. Брит-Мила делается на восьмой день. Раньше, чем на восьмой день, ее делать нельзя. Восьмой цифра восемь – это пересыщенность этого мира. Это то, что выходит за пределы этого мира. Фактически мы можем уже сейчас сказать, что это состояние Хануки. Потому что Ханука, ее чудом происходило с маслом ханукальных свечей. Масло на иврите – шемен. Шемен – от слова шмона. Восемь. Масло – это жирное, пересыщенное. Масло – восемь дней Хануки – это восемь дней. Хашманаим – это хет, это гематрия слова хет, это гематрия, это 8. И дальше шманаим – шемен, масло. Шмона – 8. То есть мы видим, что Ханука, чудо Хануки – это выход за пределы законов природы, которые есть внутри этого мира. Законы природы описываются цифрой 7, выход за пределы законов природы описывается цифрой 8. Поэтому бритмила, которая делается на 8-й день, это очередной такой вот иньян, очередной момент, который связан с тем, что мы говорим о том, что заповедь Бриса, заповедь бритмила, выводит нас за пределы физических законов этого мира. Мы выходим за пределы этого мира для того, чтобы доделать и переделать эти законы, превратить мир в Алам Аба, в грядущий мир. И это заповедь, которая выбита на теле у человека, и что бы с человеком ни случилось, эта заповедь существует. И когда Давид Амелах, царь Давид, как-то пошел помыться в баню, то он вдруг испугался зайти в баню. Он подумал, я сейчас должен снять с себя сейфер Торы, который висит на правой руке, тфилин с левой руки, тфилин головной с головной, снять с себя цицит талит гадоль, снять с себя талит катан, раздеться. Я окажусь голый, без мицвы. Все время я иду и думаю слова Торы. Выходя в баню, я должен прекратить думать о словах Торы. Это нечистое место, там нельзя думать о Торе. Как же я могу существовать, когда у меня не останется никакой мицвы? И говорит Гемора Брахот, что он успокоился только, когда он вспомнил, что, что бы ни произошло, с ним останется одна мицва бритмила. Мицва, которая находится внутри тела человека и находится с ним постоянно. Это мицва, против которой восстали греки, потому что суть этой мицвы – это выйти за пределы этого мира, за пределы законов природы и присоединить себя к Алам Аба, грядущему миру, уже начиная отсюда начать к нему присоединяться. Это тот брит, тот завет, который существует между человеком и Всевышним. Греки восстали против этого, и запрет на соблюдение шаббата и бритмилы, этот запрет подвергался человеку, который нарушал этот запрет, его наказание было смертная казнь. Это вторая вещь, на которую газру греки. Теперь мы вернемся к началу слова Хашманая. Мы расшифровали вторую и третью букву имени Хашманая. Это, сейчас мне какой-то вопрос, подскажите, пожалуйста, слово «чува». Переводится как ответ, когда человек совершает чува. Это значит, что он получает ответ в его. Слово чува – это не только ответ. Слово чува – это также возвращение. Здесь просто корень, лашон кодеш, он отличается от других языков. Здесь каждое слово, именно лашон кодеш, не всегда современного иврита. Лашон кодеш, он обладает свойством, что корень слова показывает его суть. Когда человеку задают вопрос, и он дает ответ, он возвращает. Это возвращение. Поэтому ответ на вопрос, как чува, это возвращение, которое нужно человеку. Человеку нужно вернуть то, с чем он обратился. Поэтому чува, ответ, это тоже чува. Но чува, возвращение, главная суть чува, это возвращение к своему корню. Когда человек сделал какую-то вейру, он оторвал свою душу от корня внутри Творца. Чува – это возвращение к этому. Водай, безусловно, что он получает ответ от Всевышнего, попытка сделать шоу и стать виду, приводит к тому, что Всевышний ему отвечает и возвращает ему какой-то бгам, который он сделал, изъян, который он сделал. Я двигаюсь дальше. Теперь мы переходим. Что ответил Рабби Акива наместнику? Он ответил то, что я вам сейчас говорил. Вопрос, понял ли наместник этот ответ. Потому что для этого нужно обладать каким-то мировоззрением, быть готовым принять ответ. Вы понимаете, что ответить на вопросы иногда очень легко. Но ответ должен быть такой, который человек, который спрашивает, в состоянии и хочет услышать. Ответ, который Талмид Хохам, учитель, дает своему ученику, будет услышан только если ученик готов к какому-то ответу. Если он не готов, то может говорить все, что угодно, это не поможет. На примере, если ребенок там 2-3 лет задает вопрос, а почему арбуз полосатый, то ответить на этот вопрос это очень тяжело. И когда он задает вопрос в первом классе, а почему 2 плюс 2 равняется 4, если папа решит ему отвечать, и при этом для того, чтобы лучше объяснить этот ответ, он будет использовать интегралы, то ребенок не может принять этот ответ, потому что он к этому не готов. Но для подготовки нужны не только знания, нужны еще и готовность и какое-то минимальное мировоззрение. Вот, это то, что было кошер Рабби Акива, чтобы ответить. Поэтому Гемора не приводит нам ответ Рабби Акива. Гемора приводит ответ, который мы можем получать. Это я не знаю. Про хлеб и земной я не знаю сейчас. Это друг... По-моему, это другой вопрос. Не помню. Вот, в Геморе этого нет, хлеба и земля. Окей, двинемся немножко дальше. Это Геморе Недорим, конец первого перика. Двинемся... А, есть еще Мидраш Танхума. Это, может быть, в Танхума приводит хлеб и земной, я не помню. Двинемся немножко дальше. Мы должны вернуться к началу имени Хашманаев, букву Хет имени Хашманаев. Буква Хет означает ходыш. Есть мицва благословления месяца. Я должен немножко убыстриться. Мицва благословления месяца состоит в том, что два человека, которые видели, что луна исчезла, и потом снова появляется. Вначале луна бывает так, как месяц, потом целая, потом исчезает и становится месяц, и потом снова рождается. Этот момент называется рождение луны, и этот должен быть новым месяцем. Но для того, чтобы это стал новым месяцем, два свидетеля должны увидеть луну, прийти свидетельствовать в храме в Бейт-Мигдаше перед Сангедрином. И Рош Сангедрин, глава Наси, президент Сангедрина, должен сказать, что месяц, опросить их, проверить, что они говорят правду, и осветить новый месяц. Он должен сказать Микудаш. Если он сказал Микудаш, то месяц начался. Но если он не говорит Микудаш, например, пока он допрашивал, зашло солнце и уже нельзя сказать, то в этот момент новый месяц начинается на завтра. И то же самое с Новым годом. Для того, чтобы решить, не когда Новый год только, а для того, чтобы решить, год будет высокосным или нет, этот год, например, у нас высокосный, Бейздин должен решить, добавлять еще один адар или не добавлять. И в зависимости от того, добавил Бейздин адар или не добавил второй адар, начинали созревать фрукты. В зависимости от этого менялась погода и так далее. Было очень много изменений, которые можно было увидеть. У меня нет времени входить и рассказывать эти вещи. Но от того, благословленного месяца или нет, менялась природа. Таким образом, эта мицва означает, что от поведения Ам Исраэля, от его кидуша времен, зависит течение самого времени. Не только законы природы связаны, я не знаю, с чем, но само время зависит от того, как мы здесь ведем себя. Понятно, что любая связь между человеком и Всевышним была антиугодная грекам. Но кроме этого, сама идея, что Всевышний подчинил время нам здесь, эта идея не нашла поддержки внутри греческого народа. Из-за благословления нового месяца была установлена смертная казнь. Та же самая, такой же вид гзерот, которые первые две, которые мы разобрали. Суть состоит точно в том же. Время установлено, и внутри времени ничего не меняется. Есть время, которое называется continuous, длительное время. Оно было вчера continuous, сегодня, завтра. Есть past, perfect, все нормально. Но past, present и future. Но прошлое, настоящее, будущее. Но при этом нет изменения, никакого изменения не произойдет. Происходит изменение, кто-то умирает, кто-то рождается, изменение природы. Но не происходит ключевых изменений. Приходим мы и говорим, что было настоящее прошлое время, которое было время, которое мы вообще не имеем представления, время до творения, и будет будущее время, которое основное время, для которого создан мир, время, которое наступит, когда наступит Олам Аба. Это день, который Йом Шикуло Махар, день, который весь завтра. Он весь будущее время. Я не знаю, как он происходит. Ни один человек не может это постичь. Время, которое сегодня, мы его двигаем для того, чтобы привести к конечной цели. И это ход времен. Понятно, что сама идея того, что все должно прийти к этому, она была антигреческой идеей, поэтому была такая экзера. И последнее распоряжение, на которое у меня совсем нет времени, это запрет на соблюдение Тагарат Мишпаха, законов еврейской семьи, законов чистоты. Женщина в определенные циклы является нечистой, тмиа. Понятие, которое греки не могли принять, во-первых, потому что туму не надо измерить. Принесите прибор для измерения тумы, например, тумометр, и после того, как вы измерите состояние тумы, после этого можно говорить о том, кто там и кто того. Но сама идея, что какое-то состояние, которое связано с законами природы, которое природа установила, что так должно быть так цикличное состояние женского организма, что вы объявляете, что несмотря на то, что это подчиняется законам природы, это существует, вы объявляете, что это является тамэ, что в этом есть нечистота, это абсурд, говорили греки, абсурд, даже по вашей еврейской теории, что вы хотите сказать, что есть конечная цель и так далее, но как можно сказать, что что-то в этом мире, оно неправильно, оно является абсурдным. Приходит там Исраэль и говорит, что Нида появилась как результат проклятия за то, что Хава и Адам ели от дерева познания. Поскольку Хава была инициатором этого обеденного перерыва, то она получила определенное наказание отдельное от Адама. Кроме в поте лица зарабатывать хлеб, кроме того, что люди стали смертны, Хава еще получила тяжелую беременность, тяжелые роды, и в том числе Нида в качестве клалы, в качестве проклятия, которое существует. Нида связана с тем, что в мир вошло понятие смерти. И если раньше любая яйцеклетка, смерть, она вводит туму. Человек, который, душа которого оторвалась от Творца, она включается, в нее включается понятие тумы. Разделение от Всевышнего, оно всегда связано с каким-то уровнем отсутствия жизни, которое переводится в результате на каком-то уровне в туму. Поэтому человек, который умирает, он обладает каким-то свойством, литамот, он сам там, к нему человек, который его трогал, не может пойти в бейт-микдаш, не может кушать карбонот. Женщина, которая становится нидой, она стала нидой в результате того, что после того, как яйцеклетка должна была быть оплодотворена, из нее должна была родиться жизнь, вместо этой жизни, жизни не стало, яйцеклетка вышла из организма в качестве мертвой яйцеклетки. Раз она выходит в качестве мертвой яйцеклетки, в нее входит тума, и эта тума, тума нида, входит в мир, и женщина в это время тмия, не только запрещенная мужу. Ей нельзя входить в бейт-микдаш, ей нельзя кушать труму и так далее. Греки восстали против этого. Во-первых, нет такого прибора тумометра. И то, что вы говорите, это выдумка. Во-вторых, вы, когда вводите туматмет в этот мир, дальше входит, что среди народов мира тоже есть определенная тума, которая отличается, у меня нет времени и нет даже, в общем, если бы было, я бы не стал в это входить. Но вы делаете ограничение между душой и тумой. В мире есть разные места. Эль-Закодыш более к душа, Гарабайт более к душа, храмовая гора. Есть места, куда нельзя входить на храмовой горе, не евреи. Есть места, куда могут входить евреи только после того, как они очищены от туматмет. Есть места, куда может ходить только Каэн, есть места, куда может ходить только Каэн Гадоль. Есть разные времена, в которые можно или нельзя. Таким образом, вы разграничиваете мир на Таме, Холь, Кодыш. Это очень грубое определение. Нечистота, буднее и святое. И таким образом вы, опять же, приводите, потому что не только в грядущем мире, к которому мы готовимся, у нас есть цель, но даже внутри этого мира есть места, где невозможно служить Всевышнему, есть места, предназначенные для службы Всевышнему. Есть человек, который в это время своей жизни, он приближен к Творцу, есть, который отдален от Творца. Есть Кодыш, есть Холь, есть Таме, есть Тагор. Появляется вот эта вот комбинаторика, которая показывает, что все, даже внутри этого мира, все определяется количеством и качеством связи человека с Творцом. Связь, которую невозможно увидеть и невозможно почувствовать. Связь, которая говорит о том, что все законы природы созданы Всевышним и созданы для определенной цели. Разница в состоянии людей в этом мире определяет то, насколько они приближаются к этой цели. Вся греческая философия восстает против этого. И это начало греческого Галута. Поэтому, что они сделали в первую очередь, войдя в Бейт-Микдаш? Они затумили, сделали непригодные для храмовой службы все, что они смогли найти. И чудо Хануки состоит в том, что, во-первых, первое чудо, в том, что они не смогли затумить все, и нашлось масло, которое осталось тагор, годным для того, чтобы зажечь минору. И второе, что несмотря на то, что его было очень мало, но горело 8 дней, но мы уже сказали, что это чудо Шемина, чудо Шмона, 8, Шемин тоже от слова Шмона, но я, к сожалению, не успеваю закончить. Я понимал, что я за час смогу только очень ограниченно обсудить эту тему. Вот. И я должен заканчивать, поскольку время на исходе. Вопросов, вижу, больше нету. Так что, Тиферет, подключитесь, пожалуйста.
Раф Элиэзер, у нас... Так, сейчас посмотрю. Да. Нет вопросов, есть поднятая рука. И Мирьям, добрый вечер. Вы уже подключились. Есть ли... Подошел ли лектор следующий? Может, у нас есть еще время?
Бесимха, продолжайте пока.
Прошу, Лезер, пожалуйста, можно еще продолжать урок.
А вопрос, вы говорите, есть?
Поднятая рука, Лада, пожалуйста.
Да, вы меня слышите?
Еще как.
Спасибо, шалом. Я там задала вопрос. Дело в том, что я читала, что в Ришон Лиционе уже родился мальчик, уже обрезанный, который не нужно обрезать. Что тогда это значит? Вот.
У нас в Торе описано несколько человек, которые были созданы, родились обрезанными. Это Яков, это Йосеф, это Моше Рабейну. Вот. Я за свою практику, я Мойлом был в Ленинграде, немножко в Иерусалиме тоже. Я за свою практику встретил одного человека, который был полностью обрезан, родился обрезанным. И он ко мне пришел делать обрезание. И простите меня, когда снял штаны, я ему сказал, что обрезание делать не будем. Ему было не 8 дней, значительно больше. Ничего особенного этот человек из себя не представлял. Соблюдать мицвот так и не начал. И был достаточно не самым, скажем так, талантливым человеком. Поэтому, в отличие от того, что происходило с Иаковом, Моше Рабейну и так далее, которые действительно были миуходими, это был какой-то смысл в этом, как правило, сегодня в этом никакого смысла нет. Но я вижу, что я должен закончить, потому что появился новый лектор. Мое время истекло. Поэтому всего доброго и до новых встреч в эфире.